Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию житие святителя Петра, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Затем вы услышите запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. И в завершении этого часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Людмилы Рябиченко «Территория семьи».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж». Жития святых.
Житие святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца. Память его Святая Православная Церковь празднует 21 декабря, 3 января по новому стилю, 24 августа, 6 сентября по новому стилю и 5 октября, 18 по новому стилю.
Великий святитель Христов, блаженный Петр, происходил из Галицко-Волынской области. Пред рождением святого Петра его матери привиделся пророческий сон, будто держит она на руках барашка, между рогами которого растет дерево, покрытая красивой листвой, цветами и плодами. В ветвях дерева теплились многочисленные свечи. Благоухание исходило от него. С изумлением рассказывала благочестивая женщина своим близким о чудесном сновидении, которое впоследствии сбылось, когда блаженный сын ее в изобилии духовных дарований стал первосвятителем и молитвенником земли русской. 12 лет от роду святый Петр удалился в одну из пустынных обителей своей родины и был пострижен в монашество. Немало лет провел святой Петр, проходя монастырское житие по правилам преподобного Иоанна Лествичника. Во время жития в обители у святого созрело желание научиться писанию святых икон. Старец его одобрил это благое намерение, и вскоре святой Петр сделался искусным иконописцем. Спустя некоторое время, по благословению и повелению своего наставника, святой Петр оставил монастырь и приискал себе место для более уединенной иноческой жизни. Обойдя окрестности, он нашел безмолвное место на реке Рати и поставил здесь келью и храм во имя Спаса нашего Иисуса Христа. Вскоре стали во множестве собираться под его духовное руководство иноки, а братья святой Петр заботился, как чадолюбивый отец, наставляя своих учеников ко спасению не столько словом назидания, сколько примером собственной жизни. Когда прибыл в их область всероссийский митрополит Максим, посещавший по обычаю все города своей митрополии ради церковного устроения, святой Петр со своей братьей явился к святителю, чтобы принять благословение, и поднес ему образ Успения Пресвятой Богородицы, написанный им самим. По представлению митрополита Максима в декабре 1305 года игумен Геронтий отправился в Константинополь в сопровождении митрополитских сановников, взяв с собой из Владимира святительские одежды, пастырский жезл и ту святую икону, которую блаженный Петр написал для почившего святителя. Отправился, чтобы восприять сан митрополита. Плавание его было крайне бедственно, поднялась буря и относила судно в сторону от прямого пути. Геронтию, опечаленному продолжительным и тяжелым плаванием, было во сне видение. явилась икона Пресвятой Богородицы, написанная святым Петром, которую он вез с собой, и был от нее глаз. Напрасно претерпеваешь ты трудности столь дальнего пути. Не достанется тебе сан святительский, которого ты домогаешься. Тот, кто написал мой образ, игумен Радский Петр, служитель сына моего и Бога, и мой, возведен будет на высокий престол славной митрополии русской. Объятый ужасом, Геронтий проснулся и сказал своим спутникам: «Напрасно мы трудимся, братья, ибо желаемого не получим». На расспросы о причине такого уныния Геронтий рассказал о видении и передал слова, которые слышал от святой иконы. С великим трудом, истомленные бурным плаванием, достигли они, наконец, Константинополя, уже после того, как действительно прибыл туда святой Петр. Ибо, зная добродетельную жизнь блаженного Петра и великие его подвиги, великий князь Галицкий Георгий начал настойчиво убеждать святого игумена Радского отправиться в Константинополь, чтобы восприять там святительство. Князю, недовольному поступком Геронтия, хотелось учредить особую митрополию. Святой Петр долго уклонялся от настойчивых уговоров великого князя, но князь убеждал его. И, наконец, святой Петр склонился на увещание великого князя и отправился в путь. Великий князь тайно от святого написал к Вселенскому патриарху и его собору грамоту, в которой усердно просил патриарха о поставлении святого Петра митрополитом. Патриарший Вселенский престол тогда занимал святой Афанасий. Святой Петр явился к нему в сопровождении великокняжеского сановника. При входе блаженного палата, где находился патриарх, наполнилась благоуханием. Отсюда святитель Константинопольский уразумел, что святой Петр послан Богом. Патриарх созвал собор, который избрал святого Петра митрополитом не только Галицкой, но и всей русской земли. Когда во время божественной литургии совершено было поставление блаженного в святительский сан, лицо его посветилось как солнце. Поставление святого Петра в митрополита произошло в мае или июне 1308 года. Благополучно прибыл святой Петр в русские пределы и ревностно отдался трудам пастырства. С великим усердием, кротостью и смирением он укреплял в сердцах верующих правила веры и жизни христианской, поколебленные в русском народе монгольским владычеством. В то время престол русского митрополита помещался во Владимире на Клязьме. Но ревностный святитель часто посещал и отдаленные области, невзирая ни на какие трудности. Однако, несмотря на высокие духовные дарования и неустанные пастырские труды святого Петра, у него были и противники. Тверской епископ Андрей, происходивший из литовских князей, послал на святого митрополита донос константинопольскому патриарху Афанасию и обвинял святителя в каких-то тяжких преступлениях. Патриарх отправил на Русь своего клирика для разбора дела. Когда прибыл патриарший посол, составили собор в Переславле-Залесском в 1310 году. Некоторые из присутствовавших, имевшие вражду на святителя, стали на сторону доносчика, другие же, почитая угодника Божия, восстали против ложных обвинений. Враждебное настроение между спорившими все разгоралось, и тогда святой Петр обратился к ним с такими словами: «Братья и дети, Христе возлюбленные, я не лучше пророка Ионы, который был причиной морской бури и для укрощения ее был брошен с корабля в море. Из-за меня происходит ныне волнение. Извергните же меня, и прекратится среди вас смятение. Зачем вы так волнуетесь из-за меня? Изберите из своей среды пастыря, угодного для всех». Но собор оправдал святителя Петра. На соборе не утаилось, кто истинный виновник смуты. Открылся ложный донос епископа Андрея. Но кроткий первосвятитель земли русской не желал унижения своего врага. Он обратился к нему со словами прощения: «Мир тебе, чадо о Христе! Не ты, но исконный завистник рода человеческого, дьявол, возбудил эту брань. Берегись впредь, чтобы не было с тобой худшего. Прошедшее же Бог простит». В трудное время правил русской церковью святой митрополит Петр, во время монгольского владычества над Русью и княжеских усобиц. Святитель не раз являлся миротворцем враждующих князей. Защищая православную веру, святой Петр вел спор с еретиками. Для духовного назидания своей пасты святой Петр многократно писал послания, из которых до нашего времени сохранились два. Во время своих путешествий по митрополии святой Петр часто останавливался в Москве, который в то время представлял собой небольшой городок. Московским князем при святом Петре был сначала внук святого Александра Невского Георгий Данилович, потом брат его, князь Иоанн Данилович, по прозванию Калита. Этот князь относился к святому Петру с великой любовью и почтением, и святитель Божий возлюбил князя за его преданность православной вере и милосердие к бедным. Более чем в других городах стал святый Петр проживать в Москве. Незадолго до блаженной своей кончины святитель посоветовал князю построить в Москве каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Тогда в Москве еще не было каменного храма. При этом святитель сказал: «Если послушаешь меня, сын мой, и воздвигнешь храм Пречистой Богородицы в своем городе, то и сам прославишься более других князей, и сыновья и внуки твои прославятся в роды, и город этот будет славен среди других городов русских. Враги его будут посрамлены, и Бог прославится в нем. Святители будут жить, еще же и мои кости в нем будут положены». Князь поспешил исполнить совет святителя, и 4 августа 1326 года святый Петр совершил закладку храма. Как ни поспешно производилась постройка, святый Петр не дождался ее совершения. Князь Иоанн видел сон, представилась ему высокая гора, и на вершине ее снег, но вдруг снег растаял и исчез. Князь рассказал свой сон святителю и услышал от него такое объяснение: «Гора высокая — это ты, князь, а снег — это я, смиренный. Мне прежде тебя должен отойти из этой жизни». Получив откровение о близости блаженной своей кончины, святитель собственными руками устраивал для себя каменную гробницу близ жертвенника в сооружавшемся храме. Вскоре после того возвещено было святому через ангела о самом дне отшествия его к Богу. Святитель Петр совершил в тот день божественную литургию, вознес молитвы о князе Иоанне и о всех христианах русской земли. Кончина святого Петра последовала в ночь с 20 на 21 декабря 1326 года. Когда совершалось торжественное перенесение тела святителя в храм, в сопровождении многочисленного духовенства и князя, вельмож и множества народа, один иноверец с осуждением размышлял: зачем мертвому человеку воздают такие почести, за ним идет сам князь и много народа. Только он это подумал, как увидел, что святый Петр сидит на одре, на котором его несли, и на обе стороны благословляет народ. Об этом видении своем иноверец вскоре засвидетельствовал с клятвой. Тело святого Петра было положено в приготовленную им самим гробницу и погребено в недоконченном храме Успения Пресвятой Богородицы. Много чудес совершалось при его гробнице по вере в небесное предстательство святого Петра. Князь Иоанн Данилович приказал составить описание чудес святого. Преемник святого Петра, митрополит Феогност, зная о чудесах, совершавшихся при мощах почившего святителя, донес об этом патриарху Константинопольскому. Патриарх Иоанн с собором святителя рассмотрел послание русского митрополита и, возблагодарив Бога, прославляющего святых своих, написал в июле 1339 года митрополиту Феогносту грамоту, в которой устанавливалось празднование святому митрополиту Петру. Открыты были честные многоцелебные мощи великого чудотворца святителя Петра спустя 146 лет после его кончины, в 1472 году. В житии святителя отмечается, что святый Петр издавна почитался защитником русской земли. Вот какими словами по сказанию летописи молился пред его мощами Иоанн Васильевич Грозный со своим братом князем Георгием в 1541 году во время нашествия Казанского хана: «Ныне пришла на нас великая беда от басурман, и тебе подобает о нас молиться. Тебя, как светлую свечу, Бог зажег нам и поставил на свечнице. Тебя Бог даровал крепкого стража роду нашему и всему православному христианству. Не оставь же нас во время скорби нашей, помоля нас Бога и о всем роде христианском, да избавит нас от поганых». Вы слушали житие святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси. Память его празднуется 21 декабря, 3 января по новому стилю.
Жития святых.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Нужно ли заботиться о спасении ближнего так, как о своем спасении? Ведь сказано Серафимом Саровским: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». А Златоуст говорил: «Я не верю, что кто-то может спастись, ничего не сделав для спасения ближнего». Это, так сказать, кажущиеся противоречия. Потому что и тот говорит об одном и том же. Но Серафим Саровский, вообще, вы знаете, что он мирянам поучение раздавал в последнюю очередь. Он говорил для монахов, ибо сам был монах от детства. Поэтому монахам он говорил большую часть своих поучений, и их это касается напрямую. Спаси себя сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Монахи даже более, допустим, один из самых великих писателей и мистиков Исаак Сирин говорил, что сидение в безмолвии, там, он перечислял там, при всех там, сложностях, там, при всех недоумениях, которые возникают, там, при всех тяжестях в сердце, там, смущении помыслов, сидение в безмолвии предпочитай, то есть раздроблению хлеба алчущим в миру. То есть Исаак Сирин так монахам говорит: если ты сидишь в келье, никуда не выходишь, ни с кем не разговариваешь, у тебя внутри бушуют помыслы, сердце раздирается от разных там, каких-то там страстей, там, ты борешься с собой, и ты сидишь как заключенный в тюрьму, то ты совершаешь нечто гораздо более важное, нежели те, кто сейчас с обозами, полными хлеба, ездит по голодающим деревням, раздавая голодающим хлеб. Вот. Я предполагаю, что половине из нас это непонятно, почему так. Но то, что это так, это 100%. Не буду объяснять, почему, но это так. Есть некая логика, есть сверхлогика. Вот это вот некая сверхлогика божественного... Ну, это аллогичное выражение, которое выражает евангельскую суть. Потому что Бог стал человеком, это абсурдно, но это истина. Бог дал себя распять. То есть это невозможно, но это правда. Дева родила сына и осталась девой. То есть так не бывает, но это истина. То есть, и вот такие вот эти самые, значит, эти штуки такие, значит, они все нанизываются все в одно, такие нелогичные христианские истины. Это правда, что самое важное в мире занятие – это очищение сердца. То есть, один человек, который очистил свое сердце, важнее миллиардов людей, миллиардов людей, который сделает все, что хочет, только не очистит сердце. И тот, кто сидит, очищая сердце, как бы он полезнее, нужнее для мира и любезнее Богу одновременно, в отличие от всех остальных. Это правда, вот как не тресни, хоть не тресни, вернее. И поэтому Серафим говорил многие вещи для монахов. А эти вещи сверхлогичны. Но и в миру тоже такой закон действует. Я однажды по телевизору услышал такой интересный пример. Там такая притча, как бы такая была рассказана. Какой-то мужик решил, как бы придумал такой, значит, великий закон, как обустроить Вселенную. Ну, весь мир, так сказать. Чтобы мир был там такой, и хороший, и прочее, и прочее. И экологичный, и веротерпимый, и сытый, и довольный. И он пошел своими проектами тыкаться, знать непризнанный гений. Во все там инстанции, там ООН, конечно, там, да, его везде заворачивали, как бы, значит, пришел, так сказать, с рецептом, как мир сделать счастливым. И он думает: не получилось с миром, пойду, значит, свое государство сделаю счастливым. Он пришел там к себе, там, к президентам, там, премьер-министрам, ходил с какими-то проектами, там, значит, как мир сделать лучше, как государство сделать лучше. Его тоже, конечно, заворачивали. Он пошел в город, спустился на уровень города, думает: город хоть свой сделаю счастливым. В городе тоже никто его слушать не захотел. Думает: я тогда, значит, хотя бы это самое, семью свою так сделаю образцово-показательную. Начал заниматься своей семьей. В семье тоже начали, дети с ними, жена смеяться, короче. Придумал что-то. Он тогда решил: займусь-ка я собой. И занялся собой. И потом, со временем, его семья к нему прислушалась. А потом его заметили в городе. А со временем его узнали в стране. А потом его услышали в мире. То есть та истина, что спасися сам, вокруг тебя спасутся тысячи, она работает даже в мирском сознании. То есть если ты сам не можешь. Ну, представьте себе, течет бурная река. И по ней плывет тонущий человек, не имеющий за что схватиться. Рядом с ним тонущий человек, несущийся по той же реке, с той же скоростью, соответственно. Не может спасать тонущего, несущегося рядом. Чтобы спасаться, нужно встать на твердую почву и протянуть человеку руку, там, саму держать за что-то. Понимаете? То есть ты должен быть в другом качестве. Чтобы ты спасал других, ты должен быть в другом качестве, чем спасаемые. Если ты в том же качестве, то ты погибающий, ты будешь спасать его. Слепец слепца ведет оба в яму упадут. Значит, нужно быть зрячим, стоящим на твердой почве, спасать другого, не тонуть. Это же очевидно, казалось бы. Поэтому спасися сам, и тогда, соответственно, вокруг тебя спасут, начнут спасаться. А иначе это все фантазии. Как не впадать в прелесть на молитве? Значит, нужно не мечтать на молитве ничего. Не искать на молитве ничего. Никаких восторгов и состояний. Специально. То есть, если молится своими словами человек, то молитва должна быть краткой и не фантазируя длинные тексты. Не верить себе нужно. Нужно не верить себе. То есть, нужно не верить своим слезам. Вот божественные слезы таковы, что если вы будете их вытирать и высушивать, если вы будете говорить, стоп, перестань, нельзя, не буду плакать, значит, все, они все равно будут литься из вас, и литься, и литься, и литься. То есть, божественные слезы слить невозможно. Вот. То есть, например, если вы себе там руку порежете, палец отрежете, например, там ногу отрубите, значит, они будут литься и литься и литься. Настоящие слезы. А лживые слезы можно легко остановить, например, любым оскорблением. Что ты дура здесь стала и плачешь? Так вот уже слезы высохнут, скажут, сам ты дурак. Это были не божественные слезы. Серьезно, я серьезно говорю. Если человеку, который домолился до слез, сказать, что ты здесь дура плачешь, она, я вас уверяю, у нее будет совершенно неадекватная реакция на ваши слова. Она или переползет в другое место плакать, значит, такое, или поклонится вам до земли, или вам поцелует ногу, как по Перимскому, значит, такое. Или что-нибудь другое сделает такое, но совершенно, то есть ее реакция будет совершенно неадекватна, то есть как бы той, которая ожидается, как бы, оскорбленного человека. А если человек, значит, нас метнет сразу такой, взгляд такой, перуновский, такой, такой, значит, или может быть, заскрипит зубами, отползет в другую сторону. Всегда. Можете, значит, вы не согрешили. Вы совершили врачевство от прелести. Серьезно, то есть, вы врачуете прелестного молитвенника. То есть, кто, да, тот, кто в прелести, того полезно как бы там подергать, там, значит, пошпынять, как бы, там, он сразу психует, значит, сам. Как Серафим Роуз описывал, какой-то там такой вскользь так писал про какого-то мужика, который там упражнялся в молитве там, в многоэтажном доме. А знаете, ну там многоэтажные дома, они в Америке многоэтажные дома. То есть там если на седьмом этаже, например, там отбивает отбивные, то на шестом этаже слышно. То есть, ну, все равно, что все слышно. Там, или по соседству. Но когда молился, там где-нибудь там включали музыку, то он там по батарее бил каким-то гаечным ключом, чтобы мы не начали молиться. Потом там, перестаньте, мол, шуметь, типа я молюсь. То есть это. То есть прелесть на молитве. Прелесть. Просто против прелести лучше всего грубость. Поэтому в монастырях так много грубости, кстати. Монахи страшно грубые люди. Монашки грубые страшно. Вредные, страшно грубые, ужасно просто монашки грубые. Монахи чуть поменьше. Но тоже, да, ну бабы вообще грубые. Бабы вообще незамужние, бездетные бабы грубые до ужаса. Вот. Психованные, несдержанные, да, грубые, страшно. Да. Монашки тоже злые бывают. Вот. Но это все, как бы, так сказать, некое специфическое врачество от прелести. То есть, если кто-нибудь просияет святостью, значит, в монастыре так, и всех полюбит, то это будет святость неложная. Потому что среди этих одуванчиков так просеять святость нетрудно. А среди таких мигер, таких-то, или там таких, очень часто, значит, рассказываем историю конкретную, так сказать, против прелести, против греха. Прелесть – это грех. Что такое прелесть? Да? Это когда человек признает ложь за истину. Когда он пленяется умом и признает лживый призрак за истину. Он признает себя святым, признает все, что с ним происходит, за святое. И это уже, как бы сказать, начало конца. Один молодой монах очень мучился сильно от блуда. Что естественно вообще для молодого человека в монастыре, то есть там его осаждали помыслы и прочее, прочее. И он пошел к игумену пожаловаться на свое душевное бедное состояние. Игумен, значит, представьте, что он придумает игуменку, интересную штуку. Он посылает его потрудиться, значит, на кузницу. Или другое какое-то место, значит, там, где какую-то тяжелую работу делает монахи. И потом зовет себе там одного из старых монахов, таких постарше таких, и говорит, чтобы он там поссорился с этим молодым монахом, который мучается от Будда, и подрался с ним. Поссорился и подрался. Ну, побил его даже. Ну, там драться, как бы, там, неравный весовой категории. Вот. И тот старый монах, он вообще что, трудится в том месте, там, что-то он говорит, что-то там, типа, там, то, не то, короче. В общем, ну, в общем, оно как-то словесно его оскорбляет, унижает, там, все это. В конце концов, слово за слово, они там вспыхивают между ними перепалка. Тот старший монах, короче, лупит этого молодого. Ну, там, не сильно, но тогда отвешивает ему пару затрещин. Таких тяжелых. Тот бежит к игумену жаловаться. Приходит, говорит, что я на послушание там получил там по шее и так далее, и тому подобное. Игумен, значит, это самое, говорит, пошел вон отсюда, ты такой-сякой, там, зараза, там, пришел жаловаться, что ты за монах. Так, а ну, пошел, там, значит, поклоны класть, там, все. Тот уходит в келью, значит, его нет на трапезе, значит, на трапезу не пришел вечернюю, там, с утра на молитве его нету, на обед не пришел. Игумен приходит ему в келью, тот лежит, значит, на полу, лампадка теплится, значит, он рыдает. Вот. Он говорит, чадо, мучает ли тебя блуд? Тот говорит, какой блуд? Я еле живой от обиды. Все нормально. Оно же как бы одно побеждается другим, понимаете? Страсть, страсть выгоняет. От прелести человек спасает скорбя. То есть, видите, какой мудрый игумен. Как он уврачевал, так сказать, душу молодого монаха от блуда на время. Конечно, на время, но все равно, как бы, это такое лекарство преподал ему. Кто-нибудь умный нами не руководит, в смысле, как игумен, да, в нашей жизни, но Господь посылает человеку скорби. То есть, если бы мы, например, себе сочинили свою собственную жизнь без скорбей, с комфортом, с удовольствиями, со всеми там, с достатками, все, что можно сочинить, такое, да. Значит, как говорит, вот на Канарах лучше, чем на Нарах. Значит, чтобы было все, значит, что только можно придумать. Чтобы солнце, море, пляж, бабы в купальниках, значит, такое. Коктейли смешиваются тут же через 2 метра от тебя, значит, такое. И дом прекрасен, как бы, и дети здоровые. И на счету постоянно капает, на счет, на карточку, так, значит, в деньгах как бы отбоя нету, как бы, куда ни пихнул карточку, деньги высыпались. Как бы. Ну, все, что можно. Как. И зубы, значит, фарфоровые, и пломбы бриллиантовые. Ну, все, придумай себе свой такой бедляцкий рай такой. Вот. И он вдруг взял и реализовался. Как бы. Вот. Ни головомойки, ни нервотрепки, как бы, ни болезней, ни страхов, ни переживаний, не спешишь никуда, никто тебе ничего не требует, не снимай себе стружку, не боишься ничего, ничего не переживаешь, и все здоровы, и все хорошо. И тогда такое начнется. Вот через 2 дня, вот как только вот тут такое началось, вот отсчитать 2-3 дня, и история Содома и Гоморры, значит, воскресится во всех ярких чертах еще с добавлением. Человек невыносимо гадок станет именно тогда, когда это реализуется. То есть, к счастью, мы не можем добиться своего сочиненного рая. То есть, мы себе представляем как бы вот, блаженство таким, каким бы мы его хотели. Земное, я не говорю про небесное царство, мы про него не мечтаем. Оно такое, что не поддается мечтаниям. Но если вот мы себе придумали, вот, как бы я хотел жить, чтобы вот чтобы мне все было, мне за это ничего не было, как бы и так далее. Вот. Если это вдруг реализуется, мы будем ужасными. Мы будем просто ужасными. Потому что тогда воскреснут все страсти, спящие в человеке. Все грехи пробудятся, все дурные склонности как бы возрастут. Тогда, кстати говоря, один шаг до людоедства. Понимаете? Потому что люди готовы съесть друг друга, когда 2 сытых, сильных, здоровых, умных, богатых, ни в чем себе не отказывающих человека, привыкших к тому, что у них мир в кармане, встречаются лоб в лоб, а один из них должен сварить с другого холодец. Потому что они не поклонятся друг другу. Если один из них смиреннее другого, он поклонится, и 2 козла на этой жердочке разойдутся. А если 2 гордых, сытых, здоровых, сильных, властных, богатых человека вдруг столкнутся лбами, то один из них съест печень другого. А больше нельзя, 2 гордеца не разойдутся на узкой жердочке. А потом 3-й съест печень второго, который съел печень первого. и будет Содом и Гоморра. И людоедство будет, людоедство в квадрате. То есть сытые, богатые, сильные люди, это люди, собственно, это потенциальные людоеды на самом деле. Поэтому лучше как-то посмирение, знаете, такое. Там проблемы, какие-то проблемы там, где картошку на зиму взять, например, да? Господи, ты святой человек. Какая радость, как хорошо. Это на самом деле прекрасно. Там, как, где взять вату, чтобы окна законопатить, например, да, человек думает. Да? Еще что-нибудь там. Это, кстати, Бог бережет еще, слава Богу. С какого дня, часа дня начинается праздник? Воскресный день. С воскресной всеночной. Вечером, вечерняя, когда начинает служиться всеночное бдение, значит, с 4, с 5 или 6 часов вечера началась вечерняя, значит, это вам уже воскресный день. Вообще, если брать как бы по иудейскому древнему правилу, то с первой звезды. То есть вечер наступающего дня, звездочка первая появилась, значит, тут уже начинался новый день. То есть суббота начинается с тех пор, как вот, как Библия пишет, был вечер, было утро, день первый. День един, вернее. Там был вечер, было утро, день второй. И вот погасло небо, звезда заглась, в пятницу вечером, значит, уже суббота. Поэтому, если брать точно, так сказать, по древним таким традициям, то появление первой звезды на небе вечером. А если брать молитвенно, литургически, то вечерня предыдущего дня. Ну, нужно выбрать для себя или так, или так. Или вы начинаете пятничный пост в четверг вечером, заканчиваете его пятницу вечером с появлением первой звезды, или вы начинаете его в пятницу утром и заканчивать его в субботу утром. То есть тут либо так, либо так. Чтобы не лукавить. Вот так же надо и с причастием поступать. Но мне кажется, что удобнее с постом день. Так вот, утром встал, например, в пятницу утром, да, и это пост. То есть вечером в четверг еще можешь поесть, да, а утром в пятницу уже пост. Мне кажется, так удобнее.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами не перестаем говорить о семье, о том, что ей угрожает, и о том, как сохранить нашу семью в условиях этих угроз. Сегодня я хочу с вами поговорить об электронных документах, которые встречают детей и родителей в системе образования. К нам сейчас обращаются очень много родителей, которые обеспокоены тем, что их принуждают к тому, чтобы они дали согласие не только на обработку персональных данных ребенка, но и на размещение фотографии и информации о ребенке на сайте школы или детского сада. Причем это согласие им предлагается переписать с рукописного листочка своей рукой и просто передать заведующей детским садом или директору школы как свое собственное желание и стремление. Но мы видим, что здесь включается нелегитимный такой ход. Мы видим, что нет утвержденной формы, нет приказа, нет никаких нормативных документов, их и не может быть. Есть просто давление на семью, на родителей. Чем обусловлено это давление? А это давление обусловлено тем, что создается еще один сегмент рынка. Мы с вами говорим о том, что рынок захватывает нашу жизнь, образуя все новые и новые сегменты, как бы взвешивая, а что еще можно продать в нашей жизни, на чем еще можно заработать. И вот одна из таких сфер – это электронные базы данных на наших детей, на нас самих. Это та информация, которая дороже всего предыдущего. Это дороже нефти, дороже газа. Потому что информация о человеке – это возможность влиять на его жизнь. Возможность максимально изменять его жизнь, если будет такое желание у того, кто этой информацией владеет. Это как крепостное право. Это то, как владели душами крестьян. Это было название «владеть душой». то есть владеть конкретным человеком. Но сейчас те механизмы электронного контроля, которые создаются, могут привести нас к владению реальной душой, потому что мы можем потерять личность, потерять себя. И я не оговариваюсь и не запугиваю. Созданием электронных документов, созданием баз данных на конкретного человека стали происходить процессы, которые уже получили название как кража личности. Когда информацию о конкретном человеке присваивает некто другой, пользуется ее, пользуется банковскими счетами, живет полностью за счет того человека, данными которого он воспользовался, а когда выжимает жизнь этого человека полностью, как лимон, бросает. И вот хозяин узнает, что его личность использована была самым некрасивым образом. Были какие-то скандалы, были разорения. Собственно, он и разорен, и доказать ничего нельзя. Я думаю, что пользователи интернета найдут такие истории, они в широком доступе уже достаточно распространены. Мало того, у нас уже происходят аналогичные, может быть, не такие масштабные истории на территории страны. А начало всему этому прокладывают такие безобидные вещи, как, например, школьная карта. Если мы зайдем на сайт проекта «Школьная карта», мы увидим, что о ней говорится. Это уникальная система безопасности школы и коммуникации между учениками, учителями и родителями. Вот так, для того, чтобы мы коммуницировали, а если по-русски, скажем, общались друг с другом безопасно, создается некий посредник, который называется «Школьная карта». В чем же обеспечивается эта безопасность? Авторы этого проекта говорят, что это инновации, новейшие технологии, спокойствие, уверенность в безопасности детей, быстрота и эффективность работы, мобильность и комфорт в исполнении. Базовые услуги, которые по этому проекту оказываются, это модуль «Вход и выход». То есть ребенок заходит в школу, прикладывает бесконтактную карту к считывателю, информация о том, что он вошел, смс-ка направляется родителям «вошел». Когда ребенок выходит, то же самое происходит. По желанию родителя они получают смс-ку. Вопрос только, а кто еще получает смс-ку о том, что ребенок вышел из школы? А кто за это отвечает? А кто вообще может за это отвечать? А почему эта информация вообще направляется? Это снижает безопасность ребенка. В противовес тому, что нам говорят об этом. Электронный журнал, электронный дневник, как сказано авторами, уникальная бесплатная система, позволяющая объединить всех участников образовательного процесса. То есть сведения о ребенке, о его успеваемости, сведения о членах семьи, которые обычно вписываются в журнал, все это в открытом доступе в интернете. Нет ни одного ресурса в интернете, который нельзя было войти и взять из него информацию. Вы знаете, что умельцы под названием хакеры скрывают самые закрытые сайты. Сайты Пентагона, сайты Госдепа. Мы об этом слышали. Мы видели скандалы прошлого года, когда базы Яндекса были скрыты, базы Мегафона. Мы все это знаем. Поэтому о безопасности тут говорить невозможно. Но предполагается, что участники образовательного процесса, какими являются родители, ученики и педагоги, больше не должны общаться напрямую. Они будут общаться онлайн. У них все в сети интернет. Открыл окошко, прочитал, закрыл, пошел дальше жить. Можно даже не знать педагога в лицо или родителей никогда не видеть. В конце концов, со временем придут к тому, что и родители, и ученики, и педагоги вообще друг друга не будут видеть. Просто будет присвоен какой-то номер конкретному ученику, который будет выполнять конкретное задание онлайн, получать онлайн-оценки. Онлайн – это в электронном виде, в электронной сети. Электронный кошелек предлагается. Говорится о том, что это легко, удобно и практично. Родители кладут определенную сумму денег на личный счет ребенка, привязанный к его идентификационной карте. И школьник с помощью этой карты оплачивает питание, а родители получают отчет, что же он купил. То есть контроль родителя над покупками ребенка осуществляется. Но, может быть, это и хорошо. А с другой стороны, вы помните педагогическую поэму Макаренко? Какой мощнейший ресурс, воспитательный, педагогический, был заложен в доверие педагога, директора колонии, который он проявил в отношении вчерашнего преступника, доверив ему большую сумму денег довести и передать по назначению. Ему, вчерашнему преступнику, доверили деньги. И это перевернуло всю жизнь молодого человека, который так волновался, наверное, как никогда в жизни, и выполнил, и с честью сдержал данное им слово. Что будет с нашими детьми, а у них не будет возможности отвечать за свои поступки, осуществлять выбор в жизни, что купить, на что потратить, послушаться ли родителей, не послушаться, нарушить их предписания или нет. Личность не будет тренироваться, не будет развиваться. Зато как удобно. Электронный кошелек. Электронная библиотека. Это тоже очень интересно. Это помогает библиотекарю вести учет прочитанных книг ребенка и так далее. Да, это тоже хорошо. Но это опять еще один кирпичик в базу данных о конкретном ребенке, который опять находится в широком доступе и создает картину личности. Ребенок подрастает. А база сохраняется, расширяется, приумножается и передается дальше. И получается всеобъемлющая картина о конкретном человеке. Кому она нужна, для чего и как она будет использована. Электронный медицинский кабинет. Это возможность перевести всю работу медицинского работника школы в электронный формат. Упростить процесс учета медикаментов, введение паспортов здоровья учеников, привычных листов, выдачи справок и создание различных отчетов. Ключевое здесь слово – паспорт здоровья учеников. Хочу вам сказать, что у нас в нашем законодательстве нет понятия «паспорт здоровья школьника». В 2010 году мы отклонили эту инициативу Министерства образования, и сейчас это незаконно. Вот так потихоньку, обходя закон, вводится какой-то фирмой под названием «школьная карта» «паспорт здоровья ученика». А что это такое? А это всеобъемлющая база данных не только о здоровье данного ребенка, а о его родителях, близких, их телефоны, адреса, места работы, их привычки вредные и полезные. Это устройство дома, устройство комнаты. Это рацион питания, это наличие инвалидов в семье, других членов семьи. И, конечно, наличие заболеваний, диагнозы и так далее. Мы должны понимать, на что мы даем согласие, когда подписываемся на школьную карту. Мы даем согласие на то, что кто-то будет собирать о нашем ребенке всю полноту сведений, аккумулировать и что-то с ней делать. А вот что он с ней будет делать, он не рассказывает. А если он не рассказывает, давайте думать, во что это может вылиться и что это может нам дать. Дальше написано, школьная карта работает с 2010 года в рамках общефедерального национального проекта образования, основным приоритетом которого является автоматизация учебного процесса и контроль безопасности учащихся. Это ложь. Мы подавали запрос в Министерство образования о том, как именно в рамках проекта образования существует школьная карта. Нам ответили, что этого нет, что она туда не вписана и она там не существует. Мы, собственно говоря, и сами это знали. Мы знали, что это просто бизнес. Просто бизнес, который сорганизован, пролоббирован, имеет тех, кто обеспечивает его безопасность и продвигает его с использованием административных ресурсов. Ну, давайте так и относиться к этому не как к обязательной нашей нагрузке, а как к тому, что мы можем выбирать или не выбирать. Это то же самое, как вы приходите в поликлинику, вам говорят, что вы все сейчас должны сделайте такую-то процедуру. Вы же не пойдете делать, потому что подумаете, мне-то она зачем, мне-то она не нужна. Это то же самое. То, что касается вот этого проекта, школьная карта, это то же самое. Как бы нам об этом ни говорили. Проект «Школьная карта» продвигается с помощью интересной структуры государственной, которая была создана в 1993 году, называется «Информационно-аналитический центр», который осуществляет информационно-аналитическую и технологическую поддержку развития системы образования города. Вот он, проекты такие, осуществил модель информатизации управления образованием район-город-регион. В Москве на основе этой модели действует интегрированная автоматизированная информационная система управления образованием ИАИС. Единая информационная среда, интегрирующая массив информационных ресурсов для принятия решений в сфере управления образованием на уровне города. Это бы хорошо, если бы это помогало осуществлять координацию управления образованием города. Но что-то нас при этом настораживает, и не зря. В системе образования Москвы появился математический онлайн-тренажер «Мат-Рюшка» как способ заглянуть в будущее нашего образования. Конечно, образование не может быть стабильным, раз навсегда данным, оно меняется, потому что меняется наша жизнь, требования к нашим детям, и это нормально. Но то, что с нашей школой сейчас происходит, вызывает тревогу. Вот это тренажер. Ну хорошо, дети тренируются, решают задачи. Дети учатся быть математиками. Математика – это сложная вещь, поэтому все то, что облегчает ее познание, то, что должно, наверное, нами приветствоваться. Но вызывает вопросы данный тренажер при ближайшем знакомстве с ним. Матрешка является разработкой британской компании This Adoption, которая в сентябре 2011 выиграла тендер на поставку программного обеспечения начальной классы Москвы. То есть идет речь о русификации стандартного решения данной компании. Задача культурной адаптации, вероятно, не ставилась, поэтому обучение детей математике идет на образцах английской культуры, причем не самой лучшей. Тренажер имеет три вида доступа для родителей и учителей. Это электронный продукт, это сеть интернет. Дети учатся решать задачи в игровой форме с различными персонажами, мультипликацией и так далее. Но все данные по детям и родителям, включая адреса, фамилии, телефоны, результаты тестов, аккумулируются на сервере компании, то есть передаются в Великобританию. То есть учебный процесс контролируется из-за рубежа. Мультики, которые использованы для того, чтобы сделать ярким процесс обучения, и он такой является, вызывает у нас вопросы. Монстр гоняет домашний скот, муравьи поедает муравьев, попавших в ямку, многоногие пришельцы динозавры. Ну, хотя дети наши уже, собственно, и привыкли к этому. Но не хотелось бы, чтобы в рамках школы было то же самое, что на экране телевизора. Тренажер встроен в дополнительные функции, направленные по мысли авторов на оживление детского интереса к занятиям. Это личная комната, в которую ребенок может поместить игрушки, растения, животных. Все это может купить в виртуальном магазине на баллы, заработанные от решения задач. Но растения нужно поливать, животных кормить. Корм можно опять же купить в виртуальном магазине. Также можно заработать наклейки, наклеить виртуальный альбом и похвастаться друг с другом. Что мы здесь видим? Формируется игровая зависимость. Дети стремятся решать эти задачи, чтобы заработать как можно больше баллов, купить что-то там, наклейку приклеить, похвастаться. Но похвастаться не другу, а сопернику. Потому что индивидуализация обучения и соперничество – это основные принципы создания этой программы. Ну и, конечно, увеличивается время сидения за компьютером, что не может не сказаться на работе. Но самое главное – то, что обучение в школе переводит ребенка от одного вида ведущей деятельности к другому. Если в дошкольном детстве ведущим видом деятельности была игровая, то в начальной школе он должен перейти к учебной деятельности. Здесь происходит искусственная задержка его развития, препятствия формированию психологических новообразований, которые необходимы для перехода к новому виду деятельности. И происходит разрыв связи между учениками и между учеником и педагогом. Потому что все работают через компьютер, даже в зале. Можно зайти на сайт этого тренажера и посмотреть рекламный ролик. Там видно, как дети сидят в наушниках, каждый уткнувшись в свой ноутбук. А педагог просто регулирует процесс передачи им заданий, отметок. Видит на своем экране, кто как решил, успел, кому нужно помочь, не помочь. И здесь мы видим прообраз или даже успешную реализацию тех принципов, против которых мы протестовали, «Форсайт» в проекте «Детство-2030». Да, так оно и есть. Дети индивидуально обучаются онлайн, педагог становится просто консультантом, ребенок живет в замкнутом мире своей личной комнаты. Интеграция детей происходит только в виде соревнования. Это называется «вызвать друга на поединок». То есть дружба приравнена к соперничеству. Навыки совместной деятельности не вырабатываются. Никакой ориентации на общий результат, никакой дружбы между детьми. А вы знаете, что такое школьная дружба? Помните? Какой это большой ресурс для человека вообще в будущем. Все это уничтожается. И персональная работа с тренажером совершенно отсекает других людей из жизни человека. Происходит искусственная аутизация детей. Что такое аутист? Это ребенок, который лишен эмоциональных связей с другими людьми. Он их не умеет создавать. Вот это вот сейчас искусственным образом насаждается нашим ученикам начальной школы города Москвы. Мы должны понимать, что за красивой упаковкой скрывается ядовитая пилюля. Не нужно увлекаться тем, что мы через какие-то тренажеры получим возможности для дальнейшей интеграции в Европу, для каких-то своих карьерных успехов. Нужно понимать, что всего-навсего через такую технологию, как онлайн-тренажер «Матрешка», школьный класс перестает быть коллективом, превращается в счетную единицу, и это базовое типовое решение для всей системы образования. Теперь почему я рассказываю об этом тренажере в связи с предыдущей темой? Потому что разработчик программного обеспечения выиграл тендер, который проводил как раз Центр информационных технологий учебного оборудования в городе Москве, где проводятся обучающие семинары для учителей по работе на матрешке, который организуется при поддержке другой государственной структуры Московского института открытого образования. Но деньги платятся совсем не им. Право на продажу лицензии имеет Институт новых технологий ИНТ, который в рекламных материалах обычно именно так и называется, без каких бы то ни было уточнений. А уточнить стоит, поскольку это частное учреждение. Существует более 18 лет и принадлежит частным лицам, которые монополизировали поставки программного обеспечения и интеллектуального оборудования в московские школы. Поэтому получается, с одной стороны, наша новая школа, компьютеризация школ, которая нарастает, образование считается бесплатным, но те люди, которые хотят чего-то детям, будут вынуждены платить за новые предложения. Но те, кто не хочет платить, будут вынуждать к этому, потому что ребенок, не занимающийся на таком тренажере вместе со своими одноклассниками, будет в каких-то процессах отставать, страдать от этого, и, конечно, родители будут просто вынуждены платить деньги за то, что будет разрушать личность ребенка, лишать его связи, которые ему полезны, и уничтожать все то, чем мы жили в нашей школе, уничтожать нашу дружбу, нашу готовность прийти на помощь. Все то, что потом помнится долгие-долгие годы, к чему возвращаешься, встречая одноклассников. Вот такие перспективы. Форсайт мы выгнали в дверь, он к нам лезет в окно. Должны понимать, что опасностей электронного контроля очень много. Они все сейчас мимикрируют и под разными видами приходят в нашу жизнь. Надо быть бдительными. Итак, определяйтесь сами, хотите ли вы, чтобы информация о вашем ребенке через систему «Школьная карта» аккумулировалась на каком-то сайте, о котором вам никто не говорит, что с ней там будет, передавалась кому-то, кому вы не знаете, она будет передаваться, и чтобы вся информация о вашем ребенке была известна еще кому-то, кроме вас. Определяйтесь сами с тем, готовы ли вы, чтобы фотография вашего ребенка была на сайте детского сада с указанием его фамилиями, отчества, адреса, с его милыми улыбками, бантиками, с такими симпатичными глазками. Определяйтесь сами. Почему я так говорю, обращаясь к вам, уважаемые слушатели? Потому что, когда ко мне звонят родители с этим вопросом, а что делать? Вот, от меня добиваются согласия, а я не хочу. Я говорю, а кто еще вас поддержит? На что мне эта мама отвечает? А никто, все остальные же подписали свое согласие на то, чтобы фотографии их детей были на сайте детского сада. Поэтому каждый из нас должен определяться, чего он хочет для своего ребенка. Любите своих детей, защищайте своих детей. И помните, что за них в ответе только мы. Это наша ответственность, которую нас никто не может отобрать, да мы сами не хотим ее отдавать никому. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получателя платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-00-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225, наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!